Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. Восьмого февраля организаторы акции «За честные выборы» передали в администрацию президента России список заключенных, которые, по их мнению, находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах по политическим мотивам или несправедливо и незаконно осуждены. Вокруг этого списка развернулось множество дискуссий. Первоначально он содержал 40 фамилий, но представители националистических движений требовали, чтобы в него включили еще 20 человек. Что это за список болотный, почему нашлись недовольные им? Можно ли ограничиваться несколькими десятками неправосудно осужденных, внесенных в этот список с требованием о помиловании, если даже президент страны признает, что количество оправдательных приговоров в России, которые выносят суды, меньше статистической погрешности? Кто и как выбирал фамилии тех, за кого просят болотное, кого там не хватает, и что вообще следовало бы сделать российским властям для того, чтобы направить в правовое русло ситуацию, связанную с российским правосудием. Обо всем этом мы поговорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это адвокат Владислав Капканов, блогер Дмитрий Пронин, который, в частности, не согласен, что в список не попали несколько фамилий тех людей, о делах которых он пишет, и особенно о деле Эрика Муртазина, насколько я понимаю. И создатель проекта «В защиту прав заключенных ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, который также считает список неполным и, может быть, не совсем правильным. А что думаете вы, это я обращаюсь к слушателям, как вы считаете, нужно ли составлять какие-то отдельные списки или впору проводить масштабную амнистию или вообще что-то менять в этой системе? Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, первый вопрос как раз я адресую блогеру Дмитрию Пронину. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вам-то что не нравится в этом списке, в котором нужно отметить много довольно известных фамилий, известных слушателям, обычным людям от средств массовой информации, от правозащитников, ну, причем там не только юкосовцы, там и многие другие, за кого пытались бороться журналисты.
Ну да, мне непонятно, почему в этом списке нет Ирика Муртазина. Это спецкорреспондент «Новой газеты». Он был осужден по части 1 статьи 282 УК за экстремизм. Именно за книгу «Митимир Шаймиев. Последний президент Татарстана» он получил почти максимум, это год и 9 колонии поселения, но это тоже лишение свободы, это реальный срок.
Ну да, например, Мохнаткин есть в этом списке, человек, который был задержан, а потом осужден за участие в несанкционированной акции 31 числа на Триумфальной площади, и он тоже получил колонию поселения, а Муртазина нет.
Да, Муртазина нет, и почему его нет, непонятно. Он отбыл уже срок лишения свободы свой, но его же не оправдали, его не помиловали. Он также, ну, является бывшим осужденным.
Угу. То есть вы считаете, что был неверен сам подход, что ли, к этой истории? Надо было туда внести вообще всех, даже тех, кто уже освободился? Так может быть...
Конечно, или всех, или вообще тогда никого. Но почему 40 именно? Почему там не 20? А вот что за цифра 40? У нас очень большая страна и очень много осужденных. Угу. И почему мы говорим только об этих людях, которые в этом списке, и многих нет. Вот, ну, мы давайте говорить об известных, да, людях, которые на слуху. Вот мне не интересно, почему нету в этом списке конкретно Ирика Муртазина.
Угу. Ну, может быть, как раз вот и руководствовались тем, что раз он уже освободился, ведь, насколько я понимаю, этот список фамилий тех, кого Болотное призывает помиловать, освободить, ну, так или иначе, чтобы люди скорее вышли на свободу и могли вести нормальный образ жизни. То есть на них в первую очередь обратить внимание, а не, в принципе, реабилитировать. То есть речь-то шла не о реабилитации, а об освобождении. Вот, Владимир, я смотрю.
Да, вы знаете, Марьяна, тут достаточно серьезный вопрос. Но в первую очередь, конечно, надо сказать и Ольге Романовой, и Геннадию Гудкову спасибо уже за то, что они подняли эту тему. И подняли тему о том, что на самом деле в стране существует достаточно большое количество лиц, которые неправомерно и несправедливо осуждены. За это им нужно сказать большое спасибо и Оле, и Геннадию. Но другой вопрос, что, конечно же, список из 40 человек – это достаточно узкий перечень лиц, и список лиц, которые подверглись необоснованному уголовному преследованию, заказным делам, в силу коррупции, конечно же, значительно шире. И необходимо, наверное, и было и в сети, и в социальных сетях более подробно обсуждать этот список, формировать и на основе каких-то демократичных принципов создавать сам этот список. Раз уж этот список выступает от имени Болотной, да, необходимо было, наверное, в социальных сетях обсудить это с блогерами, с теми людьми, которые выходят на Болотную, чтобы каждый из них смог предложить свою кандидатуру, какое-то голосование провести, хотя бы как минимум, да, а не так, как получилось. Вот в этом, конечно, я не согласен.
Вот вы знаете, мне кажется, что тут в любом случае была бы какая-то спорная ситуация, потому что, например, там группа националистов считают невинно осужденными, и они настаивали и хотели, например, чтобы в этот список включили Тихонова
и Хасис,
например, да, совершенно верно. При том, что, ну и на протяжении всего процесса над ними, я напомню слушателям, что это люди, которые обвиняются в убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Вабуровой. И на протяжении всего этого судебного процесса, конечно, националисты не могли успокоиться и говорили, что это дело политическое, что вот эти люди попали под раздачу, присяжные вынесли свой вердикт, на основании которого был вынесен приговор. И вот здесь, вокруг этого дела, я предполагаю, что могли бы просто возникнуть ожесточенные дискуссии. Наверняка за помилование, освобождение там, этих людей проголосовали бы многие, ну, как мне предполагается, потому что в том числе и националистически настроенных граждан России очень много. Но, с другой стороны, этому бы возмутились очень-очень многие люди, ну, которые вот как раз не разделяют таких взглядов.
Ну, да,
и мы бы уперлись в стену, то есть вместо того, чтобы предложить что-то дельное, получилась бы какая-то новая дискуссия.
Вот именно, да, именно поэтому, да, Марьяна, корректнее называть этот список списком Романова и Гудкова и тех лиц, которые их поддерживают, а не всей Болотной, потому что, несмотря на то, что сам я не разделяю националистических взглядов, да, у них есть право иметь свою точку зрения, они сами тоже выступали на Болотной, и говорить, что это список Болотной, да, наверное, не совсем правильно, потому что на Болотной были представлены люди разных взглядов и у, ну, противоположных взглядов, да, например, там у лидера их Тора, да, вот, соответственно, да, там мнение иное. И вот, собственно говоря, этот список, он уже фактически, да, какой-то внес раскол, да, на несколько частей самой Болотной, да, люди не согласны во многом, их объединяет, ну, какое-то мнение по поводу выборов, что они нечестные, да, но многие, во многих других взглядах у них нет единой точки зрения, это очевидно.
Владислав Капканов, я вижу, хочет высказаться по поводу формирования этого списка, пожалуйста.
Я считаю, что Романова и Гудков, во всяком случае, привлекли к этой проблеме внимание. Я думаю, что никто не ограничивает всех остальных, будь то националисты и любые другие там стороны или участники, подавать свои списки или говорить о том, что представители их там близкие были незаконно осуждены. Гудкова и Романова, просто привлекли, я же говорю, внимание к проблеме, и за это им большое спасибо. А на самом деле список тех, кто так или иначе незаконно осужден, намного больше, потому что мы учитываем полное отсутствие какой-то региональной практики, потому что в каждом из регионов существует столкновение политических элит, бизнес-элит, и в каждом из регионов кто-то сидит, скорее всего, не за то, что он совершал.
Или вообще за то, что ничего не совершал, да? Ну, не захотел,
как правило, так бывает, да.
Не захотел с кем-то поделиться. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Владислав Капканов, блогер Дмитрий Пронин, создатель проекта «В защиту прав заключенных ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сегодня мы обсуждаем список «Болотный». Меня уже, правда, раскритиковали за то, что я его называю списком «Болотный». Речь идет о списке фамилий тех людей, которые, по мнению его составителей, были осуждены, либо находятся в следственном изоляторе незаконно, несправедливо, либо по каким-то политическим мотивам. Ну, в этом списке, например, есть и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, и Алексей Пичугин, и другие люди, связанные с делом ЮКОСа, Малаховский и Переверзин. Есть в этом списке и Григорий Чекалин, о деле которого я очень много рассказывала в рамках своей передачи. Это отставной прокурор из Ухты. Есть в этом списке и Таисия Осипова, о ней говорят в последнее время. Это супруга лидера одного из оппозиционных движений, которую приговорили к большому сроку лишения свободы. И довольно много людей, о которых так или иначе сообщают в новостях, а есть фамилии, которые и журналистам оказались, в общем-то, незнакомые. Но, тем не менее, вокруг этого списка идет много споров, хотя бы по той причине, что не все... Кто-то считает его неполным, кто-то считает, что каких-то фамилий там быть не должно, а кто-то, в принципе, против того, как этот список формировался. Вот, например, блогер Дмитрий Пронин, который сегодня здесь в студии «Радио Свобода», считает, если я правильно поняла, что в этом списке должны были быть перечислены не только те люди, которые в настоящий момент времени находятся в местах лишения свободы, но и тех, кто был осужден незаконно, по мнению правозащитников или там частных лиц, с целью последующей реабилитации. Правильно я понимаю?
Да, все правильно. Даже сами те люди, кто уже отбыл, они не согласны были с этим решением суда, за что они были осуждены.
И пытаются дальше оспаривать.
Дальше оспаривать, да. Сейчас это дело в Верховном суде Ирака Муртазина, как бы он не останавливается, он также продолжает бороться, чтобы он был или оправдан. Ну, я думаю, что оправдан, да, больше тут нету вариантов. Он не просит какого-то помилования.
Да, вот как раз вокруг помилования тоже было сломано много копий. Дело в том, что людей, которые перечислены в этом списке, инициаторы его составления предлагают помиловать. То есть они обращаются к президенту и говорят: господин президент, вы не должны ничего ждать, никаких прошений о помиловании со стороны этих людей, у вас есть право, вот возьмите их просто и помилуйте, тем более не так уж долго вам осталось президентствовать, сделайте к концу своего срока что-нибудь хорошее. Но и здесь возникают какие-то споры и несогласия именно потому, что помилование – это же ведь не оправдание, это...
Снисхождение – это акт милосердия со стороны государства. И я, Марьяна, например, не уверен в том, что все лица, которые указаны в этом списке, просят о милосердии и о сострадании, и просят помиловать президента. Да? Мне кажется, что, например, позиция, да, которую там высказывал через СМИ, через адвокатов Михаил Борисович Ходорковский, да, она четко обозначает то, что он не просит какого-то снисхождения, он не обращался сам напрямую к руководству страны, к президенту страны о помиловании. И поэтому, конечно же, вот этот ход от его имени, ну, честно говоря, я лично с ним не общался, я не знаю его мнения, но мне кажется, что вот и когда речь идет о помиловании, сами заключенные, да, осужденные, именно они должны сами подавать данные ходатайства, потому что порядок, он установлен внутренними приказами, законами, Уголовным кодексом, Уголовно-исполнительным кодексом. И необходимо помнить, что помиловать человека можно один-единственный раз в жизни.
То есть вы считаете, что те люди, которые находятся в этом списке, они вот как сейчас освободятся, уже сразу что-нибудь такого накуролесят?
Вы знаете, Марина, я говорю о праве, поскольку я правозащитник, да, у них есть это право один раз в жизни распорядиться этим правом. И я считаю, что третьи лица, ну, не могут без согласия этих людей, да, от их имени заявлять о том, чтобы, ну, просить президента их помиловать. Я считаю, что это они должны это сами сделать.
Ну, лица. Вот как раз это тоже очень спорный момент, и потому что, я думаю, вот Владислав Капканов здесь меня поддержит как юрист с этой точки зрения. На самом деле никто президента не ограничивает никакими распоряжениями и приказами, и никто не должен его вообще-то ни о чем просить. Вот он захотел помиловать с барского плеча, и он милует, и для этого никаких заявлений не требуется. В этом, кстати, заключается позиция, ну, если говорить конкретно о Ходорковском и Лебедеве, и их защиты. Правильно я понимаю,
Владислав? Абсолютно правильно, да.
То есть здесь все упирается просто в волю, ее наличие.
Именно так. И я хотел бы продолжить, что если президент сочтет возможным кого-то помиловать, вряд ли кто-то захочет продолжать сидеть. Вот человек имеет право выходить из мест лишения свободы и продолжает добиваться признания приговора незаконным и оправдания. Но, по крайней мере, он будет уже на свободе. И те люди, в отношении которых давно приговоры состоялись, и те, кто сегодня в ожидании этих приговоров находится, я думаю, что их бы так или иначе такой исход устроил. По крайней мере, они могли бы находиться со своими родными.
Эффективнее,
да,
защищать свои
защищаться,
права.
Да, самостоятельно ездить в тот же Верховный суд, сдавать свои надзорные жалобы и добиваться той справедливости, которую они для себя видят.
Проблема заключается в том, что за все время президентства Владимира Путина, а потом Дмитрия Медведева, сложилось такое мнение у большинства людей, что если речь заходит о помиловании, значит, человек признает себя виновным и этого на этом помиловании настаивает. Кстати, вот подобную трактовку получили истории с условно-досрочными освобождениями, да, что если человек просит об условно-досрочном освобождении, он непременно должен признать свою вину.
Ну, тут знаете, какая ситуация? Он не должен признавать свою вину ни в каком из этих случаев, ни в случае, допустим, применения акта об амнистии. То же самое. Признание вины никто не требует, как в этом случае, так в случае с помилованием и в случае с УДО. Но условно-досрочное освобождение предполагает какие-то, ну, ряд процедур, там, характеристики от администрации места лишения свободы. И они, конечно же, там у себя сами
устанавливают,
да,
свои
устанавливают
правила.
Такие правила. На самом деле это незаконно.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого радиоэфира, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот сообщение от Сергея Митрофанова пришло к нам, он пишет: «Исправление ошибок здесь не поможет. Сколько было сказано о том, что свобода лучше, чем не свобода, а количество политзаключенных при Медведеве только увеличилось. Долой кровавый режим Медведева, долой величайшего болтуна современности». Вот это довольно экспрессивное высказывание слушателя, но, в принципе, действительно многих, наверное, раздражает то, что слова власти и действия власти по многим вопросам расходятся.
К сожалению,
да. Да. А вот я не согласен ни с этим человеком, ни с вами, Владислав Игоревич. У меня есть свое мнение на этот счет, и я его выскажу. Вы знаете, вот в последнее время, ну, к сожалению, я наблюдаю и смотрю, что люди воспринимают доброту за слабость, и поведение нашего нынешнего, да, президента, да, достаточно такое гуманное, поступательное, либеральное, и сразу какие-то начинаются обвинения вот такие голословные. Но нужно помнить, что за последние 4 года в уголовно-процессуальный и уголовные кодексы внесено столько изменений, сколько ранее не было внесено за последние 15 лет. Столько, сколько сейчас сделано на уровне... Да, совершенно верно, да, которые либерализуют. Достаточно примеров. Например, в настоящий момент лиц, которые обвиняются в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, их на данный момент уже законодатель запретил арестовывать.
Да, другое дело, как исполняют.
Это уже другой законы. Момент. Но на уровне законодательства, да, то, что было внесено президентом, да, это уже есть. И, на то, например, на 2007 год, когда арестовывали меня, да, по заказному делу, я даже мечтать не мог о том, что рано или поздно мы этого добьемся. Последний год, да, 2011, в конце года на свободу вышло достаточно большое количество предпринимателей, которые ранее были осуждены по контрабанде, товарной контрабанде.
Или привлечены к ответственности,
да,
за контрабанду, потому что декриминализировали,
да,
эту...
Ну, это не заслуга Медведева, это требование европейских органов, я так понимаю, к нам. И вступали мы в ВТО именно под... эти условия.
А давайте послушаем дозвонившихся. Борис из Москвы, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот у меня такой вопрос. Удальцов, он же тоже политически, получается, отдавал заказания по политической части?
Ну, во всяком случае, сам Сергей Удальцов так считает, многие его сторонники думают именно так, да.
Тогда тоже его надо включать в этот список. И Немцова Бориса, которого задержали на холодный пол, позапрошлом году бросили, тоже надо считать политическим заключенным.
Понятно. То есть, Борис, ваше мнение здесь солидарно как раз с мнением Дмитрия Пронина, блогера, который считает, что этот список должен быть расширен, в том числе и за счет тех людей, которые сейчас, в настоящий момент времени, находятся на свободе. Но в таком случае, Дмитрий, вы представляете себе хотя бы вот приблизительные объемы этого? Сколько же там будет фамилий? Там же не несколько десятков. Там, наверное, тысячи, если не сотни тысяч.
Нет, я с вами полностью согласен, что да, ну, кто-то захочет, кто-то не захочет. Это, я считаю, что это мнение самого лично человека. Просто почему я озвучу Ирака Муртазина, потому что я вижу, что он до сих пор борется, и он не опускает руки. А есть, допустим, бывшие осужденные, да, которые, ну, там, или условно-досрочно освобождены, или по... к концу своего срока освободились, и они забыли вообще, как страшный сон какой-то.
И то есть они не хотят,
они
дальше
не
бороться,
хотят, да, им неинтересно.
Вообще связываться с этой системой.
А вы понимаете, что человек, бывший осужденный, он когда освобождается, да, он же считается ранее судимым, чтобы у него погасился этот срок, ну, в зависимости от тяжести преступления, правильно, Владислав?
Абсолютно.
Он считается ранее судимым. Вот этот человек. Мало того...
Соответственно, у него могут быть проблемы при устройстве на работу.
1 июля был принят закон, я просто не помню, ну, номер статьи, о надзоре за такими бывшими осужденными. Сейчас, ну, он раньше давным-давно был, потом он отменялся. И в данный момент, с 1 июля 2011 года, за бывшими осужденными суд выносит по ним решение... или когда они отбывали перед освобождением в местах лишения свободы, или уже будучи на свободе по прописке.
То есть, получается, человек еще и поражен в правах.
Надзор, да, он должен отмечаться, но это суд уже принимает решение. Могут его ограничить в передвижениях, там, 8-9 часов вечера он не имеет права появляться в...
То есть, с вашей точки зрения, в интересах всех людей, по большому счету, которые не согласны со своим приговором, и пытаться добиваться,
конечно,
его отмены,
конечно,
там,
конечно.
И вплоть до Европейского суда по правам человека.
Но если человек изначально был не согласен на стадии следствия... то должен.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня блогер Дмитрий Пронин, адвокат Владислав Капканов и создатель проекта «В защиту прав заключенных ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Андрей Воробьев уходит с поста руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В Твиттере Воробьев написал: «Даем дорогу молодым». В ходе спецоперации в селении Гурбуки Карбадахенского района Дагестана убиты 4 боевика. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Еще один ранен. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Главный лозунг акций, организованных профсоюзами, – «За сильную, стабильную, суверенную Россию». На съезде экологического движения «Зеленые», который проходил сегодня в Москве, принято решение о создании одноименной партии. Суд в Индии подтвердил смертный приговор 3 осужденным за организацию взрывов в деловом центре Мумбаи в 2003 году, когда погибли 52 человека. В Туркмении сегодня день тишины, накануне намеченных на воскресенье президентских выборов. На пост главы государства баллотируется 8 кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашние взрывы в сирийском городе Алеппо, в результате которых погибли 28 человек и свыше 230 были ранены. Коалиционное правительство Греции одобрило законопроект о новых жестких мерах бюджетной экономии, которые требуют от Афин Евросоюз и МВФ в обмен на новый пакет финансовой помощи. Сайт ЦРУ США был некоторое время недоступен в пятницу вечером в результате атаки, организованной хакерской группой Anonymous. В суде штата Алабама 22-летний гражданин Узбекистана Улугбек Кадиров признал себя виновным в попытке организовать убийство президента Барака Обамы.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Дорочешникова. Со мной в студии адвокат Владислав Капканов, блогер Дмитрий Пронин, создатель проекта «Защиту прав заключенных ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сегодня мы обсуждаем так называемый список болотный, список 40, который увеличился. Речь идет о списке тех людей, которых его составители призывают помиловать, обращаясь к президенту, считая, что они привлечены к уголовной ответственности незаконно, несправедливо или по политическим мотивам. Среди людей, перечисленных в списке, есть и хорошо известные, есть и фамилии, о которых мало слышали даже, может быть, и журналисты. И часть этих людей уже отбывает сроки, часть этих людей еще сидит в следственных изоляторах, спорят о том, почему только эти люди вошли в список, а то спорят о том, с какой стати их нужно миловать, если они не просят о помиловании, спорят о том, почему составлять список вот тех, кто до сих пор еще находится в местах лишения свободы, а не включать в него сразу всех, кто был когда-либо невинно осужден, и требовать их реабилитации. К этому разговору я предлагаю присоединиться слушателям. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пока шла сводка новостей, тут у нас небольшая искрометная дискуссия произошла между участниками. Владимир Осечкин очень хочет высказать свое мнение на этот счет, а потом дадим возможность дозвонившимся высказать. Пожалуйста.
Да, вы знаете, Марьяна, вот в начале передачи вы правильно сказали, что в этот список попали в основном те лица, о которых писали СМИ. И писали, как правило, центральные СМИ и те, которые известны жителям Москвы, которые живут в пределах МКАДа. Но я хочу сказать, что Российская Федерация, она МКАДом не ограничивается. Это колоссальные территории, огромное количество регионов. И во многих регионах существуют прецеденты, когда в тюрьму и в лагеря уезжают люди, которые ничего совершенно не совершили криминального вследствие следственных и судебных ошибок. Вот я специально принес кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 11 января 2008 года, которая оправдала человека, который ранее, в 2007 году, в Алапаевске был осужден за изнасилование, совершенно там какое-то бесчеловечное, зверское, и убийство. Человека осудили на 15 лет лишения свободы строгого режима. Полтора года всю его семью, естественно, да, подвергали унижениям, его самого держали под стражей. Среди заключенных он тоже был в приниженном состоянии, как человек, которого осудили, да, там и обвинили за изнасилование. Да. Имя этого человека Равиль Аскаров. Но потом, спустя полтора года, судебная коллегия Свердловского областного суда его оправдала и дело прекратило в связи с тем, что человек ни в чем не виноват. И сколько таких Аскаровых, да, и там, неважно, там, Ивановых, там, с разными фамилиями, которые ничего не совершили, но до сих пор отбывают наказание. Ведь на сегодняшний день огромная проблема. Более 99% обвинительных приговоров на всей территории Российской Федерации.
Точнее, 0,04% оправдательных, да, на всю страну.
Как даже президент сказал, да, это за гранью статистической погрешности. То есть, в любом случае, даже если там 3-4-5% ошибочных решений, то с учетом того, что под стражей и в заключении находится более 800 тысяч заключенных, десятки тысяч заключенных находятся под стражей без оснований.
Незаконно.
Ведь не зря говорится, что лучше оправдать 10 виновных, чем обвинить одного невиновного. И, безусловно, без масштабной, серьезной амнистии, эта проблема не решится ни списком из 40, ни списком из 400 людей.
Да, вот, пожалуйста, Дмитрий Пронин хочет.
Ну вот я думаю, на этот счет, знаете как, это вот и есть порука, что если судьи будут освобождать, оправдывать людей, то значит, за что же получают у нас следственные органы деньги? Значит, они работают неправильно.
То есть вы считаете, что суды прикрывают следствие?
Конечно, прикрывают.
Вместо того, чтобы вершить правосудие.
Вместо того, чтобы вершить правосудие, конечно. Как во всем цивилизованном мире, оправдательный приговор – это не потому, что следствие не доказало там, вот, ну, не били человека, ну, бить людей нельзя. У нас как доказывают? Есть такие много случаев, невиновного взяли, током попытали его.
Признание царицы
доказательства. Да, да,
да. До сих пор, да, по Вышинскому живет Россия, вы считаете?
Абсолютно правильно, но надо отметить, что во времена кровавого террора сталинского количество оправдательных приговоров было в районе 10%, насколько я знаю.
Да, а сейчас и
И именно вот отсутствие принципиальной позиции судов, по моему мнению, и влечет вот такое большое количество лиц осужденных, невиновно осужденных, содержащихся под стражей и терпящих вот эти все негативные последствия для себя.
У нас, простите, я вас перебиваю, я просто смотрю сейчас на подсказки о слушателях, и бедные, они уже давно ждут возможности высказаться, уже там чуть ли не 15 минут. Марина Николаевна из Москвы, дадим такую возможность. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, конечно, нужно очень сурово выверять эти списки, вот, которые подаются, чтобы не было как... Они найдут кого-нибудь, как вот у, так сказать, Явлинского, и начнут полоскать весь список. Очень внимательно надо их выверять. А одновременно, конечно, нужны списки тех, кто был уже не осужден по, так сказать, политическим мотивам. Обязательно составлять. Чем больше будет их людей, чем больше люди поймут, какая у нас власть.
Угу. То есть эти списки нужно составлять, с вашей точки зрения, просто для информирования населения, да, ну, граждан, а не для того, чтобы что-то делать,
да,
с этими людьми. Понятно, ваша инициатива, Владимир из Москвы. А вы как считаете, нужно требовать, чтобы кого-то оправдывали? Да, пожалуйста, приемник потише делайте, говорите.
Я приемник выключил. Это я в эфире, да?
Да, пожалуйста, Владимир, говорите, вы в эфире.
Большое вам спасибо. Во-первых, я хотел обратить внимание, что редкий случай, когда вам можно было дозвониться. Спасибо. И, алло, вы меня слышите?
Да, говорите, вы в эфире.
Да, да, да. Я хотел бы с несколько другой точки зрения подойти к вопросу, который вы рассматриваете. Конечно, эти люди достойны того, чтобы их освободили. И еще есть десятки и сотни людей за МКАДом, которые тоже, возможно, должны быть освобождены. Но почему вы не рассмотрели бы вопрос, а почему у нас до сих пор не возбуждено дело против самого большого грабителя века, товарища Абрамовича, который вывез все, что было накоплено за многие десятилетия, и кто этому способствовал. Я думаю, что это задело бы гораздо больше интереса и было бы вашими слушателями воспринято с огромным энтузиазмом.
Владимир, позвольте, я вам на этот вопрос отвечу словами премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Ему аналогичный вопрос когда-то задавали. Ну, так вы доказательства несите, мы расскажем. И журналисты же ведь тоже не следственные органы. И, может быть, у кого-то что-то там и накоплено против Абрамовича. И, как говорится, в простонародье зуб есть на него. Но нужны доказательства. По большому счету речь-то идет о том, чтобы приговоры выносились не на основании какого-то мнения, приказа или желания, а на основании доказательств, на основании законных каких-то методов.
Вы да, знаете, Марьяна, один из блогеров у нас на сайте написал, говорит, надо не Ходорковского освобождать, да, а надо подавать список других там олигархов, которых необходимо там...
К нему в компанию отправить.
Да, к сожалению, да. Вот есть такие мнения среди людей. Но хорошо, что вот это в целом, ну, тема как бы обсуждается. Еще раз, да, там скажу спасибо и Оле Романовой, и Геннадию Гудкову, молодцы. Но ведь это действительно большая проблема сейчас общества. Огромное количество людей в обществе не доверяет нашим судам. И это недоверие, оно с каждым месяцем все больше и больше такое приобретает какую-то огромную, такую как волна цунами. да, поток жалоб, поток вот жалоб в интернете, заявлений, каких-то статей журналистов, которые начинают освещать незаконные, неправосудные приговоры, несправедливые, он растет с каждым месяцем.
Ну вот здесь поэтому, я с вами...
Вот, да, и поэтому вот я хотел бы предложить властям разорвать вот эту вот цепочку между судами и властью и провести судебную реформу и сделать должности судей, да, судей выборными, чтобы само население выбирало судей себе. Так. И тогда уже никаких проблем не будет.
Значит, во-первых, я предлагаю эту тему закрыть, потому что иначе мы уйдем в дискуссию, которая не имеет отношения к сегодняшнему... Или имеет, но вполне опосредованное. Во-вторых, я хочу встать на защиту судейского сообщества, как вам это не покажется странным, потому что на самом деле судам доверяют. В арбитражных судах там очень высокий процент доверия по результатам опросов, очень высокий процент доверия по гражданским делам. Когда люди
Если говорить об уголовных делах,
то там действительно бывают сомнения. Хотя тоже все зависит от региона, и, что называется, дело политическое, оно и не политическое. Хотя у нас сейчас политическими дела становятся просто потому, что человек какой-то не той национальности. Вот вы приводили в пример человека, которого осудили за изнасилование, а у него... Имя не славянское, простите. Я не исключаю, что именно этим могли руководствоваться следственные органы.
Да, вы знаете, да, к сожалению, вот этот национальный признак, национальный момент, да, он, к сожалению, порой присутствует. Вот, в частности, последний месяц на ГУЛАГу нет, очень горячо обсуждались проблемы исправительных колоний в Тверской области. И к нам обращались родственники Руслана Арцханова, да, это... Человек, который заключенный, он очень серьезно болен, у него четвертая стадия
рака.
Да, рака, онкологического заболевания. И когда он попал в следственный изолятор Тверской, он весил 76 килограмм при росте 185 сантиметров. То есть был здоровый, крепкий, молодой
сейчас
парень.
Сейчас весит 50.
После этого его избили там, как он говорит, его избило несколько сотрудников, которые, причем сейчас ушли даже на повышение и руководят исправительной колонией номер 7. И после этого у него закупорились там сосуды, и начало, ну, соответственно, там...
Развиваться,
да,
раковая опухоль.
Да, к сожалению.
И но вот, он сидит до сих пор, этот,
да,
человек
он до сих пор сидит. Суд, несмотря на его тяжкое состояние здоровья, оставил его в исправительной колонии, и только вот после того, как блогеры в интернете начали освещать эту тему, и огромное количество людей написало обращение в общественную палату, в общественную наблюдательную комиссию Тверской области, после этого Мария Канабих и общественная палата Российской Федерации, они взяли это под контроль, было выездное заседание, там проверки общественная палата проводила в Тверской губернии, и вот буквально вот по моей информации в пятницу на заседании общественной палаты здесь уже в Москве Мария Канабих упомянула дело Руслана Арцханова и сказала о том, что этого человека необходимо, конечно же, срочно освобождать из-под стражи, да, там, и, возможно, да, там, спасать ему
Дмитрий,
жизнь.
Правильно я понимаю, вы считаете, что очень, ну, помимо проблем, связанных с политизированностью или неполитизированностью судебного процесса, много проблем существует и при исполнении наказания, потому что там тоже делятся там, исполнители на... политизированных и нет.
Однозначно. Ну, беря во внимание чеченские две войны наши, да, кто там воюет? Там срочники воюют, также воюют и сотрудники исполнительной системы.
Ну, те, которые туда выезжают.
Да, туда выезжают, на их глазах убивают их друзей, убивают чеченцы, дагестанцы, да, ну, кто на той стороне. И тут же они приезжают к себе в колонии, где они видят тех же чеченцев. Они даже не воевали, они лично никого не убивали, просто там за кражу кто-то сидит. Или там опять же вот взять там по 282 статье экстремизм. И они начинают их просто как-то, ну...
Прессовать.
Прессовать, да, сажать в ШИЗО, ПКТ, бить. Ну, тут уже кто на что горазд. Вот факт ИК-7, я думаю, что это однозначно, это тоже, этот человек, можно его назвать политическим, это Ибрагим Сардалов и Руслан Арцханов.
Ну, то есть это уже не политические заключенные, как это
политические? А политические осужденные, будучи там, в колонии, в самой уже, по отношению к ним. Их просто прессуют за их национальность, вот и все.
Ну, я думаю, что, к сожалению, в России довольно распространенная практика, наверняка, потому что проблема возникает, и все зависит, опять же, от региона. И очень часто, как пугало, например, используют для бывших сотрудников правоохранительных органов, историк, ну, мы тебя сейчас отправим вон в следственный изолятор в Чечню или куда-нибудь в Дагестан, и посмотрим, что ты там нам тогда будешь говорить. То есть это...
Ну, тут, Марьян, достаточно просто в общую камеру поместить бывшего сотрудника следственных органов, да, правоохранительных, и уже поэтому тут они сидят по изоляции отдельно.
Роман Ахметович из Москвы дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
У меня вопросик такой. Путин поступает сейчас, ну, не в данный момент, а во время его отпуска изображение с телеэкрана не исчезал. Он за какие деньги он оплачивал это выступление? И, допустим, собирает круглые столы, тоже находясь в отпуске, он оплачивает этот эфир.
Роман Ахметович, я, к сожалению, не смогу ответить на ваш вопрос сейчас, но с точки зрения законодательства, конечно, кандидаты в президенты должны оплачивать свои рекламные эфиры. По поводу отпуска тоже было много вопросов, но это все-таки не тема нашей сегодняшней программы. Я думаю, здесь вам бы гораздо больше рассказали и политологи, или участники этого избирательного процесса, или специалисты в области избирательного права. Мы говорим о праве уголовном, точнее, судя по тому, как развивается наша беседа, об уголовном бесправии, скорее всего. То есть сейчас ведь речь идет о том, что правозащитники, гражданские активисты, депутаты, простые люди пытаются обратить внимание властей на невероятное количество обвинительных приговоров, на то, что в тюрьмах и колониях сидит большое количество людей по надуманным мотивам, несправедливо или просто потому, что у них бизнес хотели отобрать. Да, Владимир?
Да, вы знаете, Марьян, просто еще хотел вот высказать мнение блогеров, которые у нас на сайте пишут на эту тему, начали ее горячо в последнее время обсуждать. Очень многие люди возмущаются тем, что, например, там вот нивелируется само понятие политического заключенного. И в один ряд уже с политическими заключенными начинают раскидываться этими лейблами, да, и, к примеру, там Навального и Яшина ставят в один ряд с Лебедевым и Ходорковским. Лебедева и Ходорковского ставят в один ряд с политическими заключенными, проводят аналогию с теми, кого репрессировали в 30-40-е годы прошлого века. Мне кажется, что это некорректно, и необходимо все-таки, ну, называть вещи своими именами, а не брать какие-то вот те слова, которые у нас с помощью, да, там, произведения Солженицына, Шаламова в сознании, да, ассоциируются на самом деле с огромной несправедливостью, с противостоянием личности и государства.
Ну, тут одна ремарка только по поводу Ходорковского и Лебедева. Все-таки они были признаны политзеками Amnesty International. Эта организация очень долго не хотела, несмотря на все уговоры и просьбы правозащитников их таковыми считать, но после второго приговора, точнее, после того, как он вступил в силу, тут уже и Amnesty International не выдержала и сказала: уже, ребят, что ж вы уже делаете? Александр из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня два вопроса, если позволите.
Пожалуйста.
Ну, вот, во-первых, вот вы сказали, что предприниматель и не надо сажать, которые обвиняются по экономическим делам, но до суда. А если это предприниматель Мавроди, который украл у людей последнее, и, пользуясь тем, что его не посадили до суда, он через прозрачную границу какого-нибудь Казахстана, которая не охраняется ничем, кроме ворот, ведущих в пустыню, как выражался Задорнов, сбежит, и потом будет наслаждаться краденными деньгами в каком-нибудь Монте-Карло или на Крокодиловых островах.
Так, это первый вопрос.
Да, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите, что совершенно справедливо, что наш самый независимый в мире суд не заслуживает никакого доверия в деле Ходорковского и Лебедева. Тогда почему он заслуживает безоговорочного доверия в деле Тихонова и Хасис, которое тоже очень, знаете, мутное?
Угу. Спасибо за ваши вопросы, Александр. Я попрошу сейчас адвоката Владислава Капканова ответить на первый вопрос, связанный с арестом предпринимателей, точнее, запретом на арест людей, которые обвиняются по предпринимательской статье.
Мы однозначно не говорили о том, что не стоит их арестовывать огульно. Конечно же, надо рассматривать каждый случай частный и понимать, насколько общественная опасность на лица, которые обвиняются в совершении конкретного преступления, перевешивает его право на личную свободу. И здесь, конечно же, должен быть подход избирательный. Другое дело, когда при наличии законодательного запрета это делать, суды, тем не менее, продолжают с большим успехом предпринимателей арестовывать.
Здесь есть такая история. Дело в том, что и раньше это было в Уголовно-процессуальном кодексе. Для того, чтобы человека арестовать на время следствия, у следователя должны были быть веские основания и доказательства того. Чаще всего они что говорят? Скроется от следствия, окажет давление на свидетелей и будет препятствовать ходу расследования дела. При этом следователи никак не доказывали свои слова.
Вопреки закону, они это делать обязаны.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
А еще могут быть также заказные дела одних предпринимателей, чтобы задавить других руками следствия и МВД, полиции. Это они все делают. Как бы рейдерские захваты тоже происходят руками самих сотрудников уже.
Это очень распространенно.
Да, и давайте будем вроде и с ними, да, тоже продолжим, чтобы ответить на вопросы. Я думаю, что касается, мы вроде любого другого предпринимателя, то, коль скоро они обвиняются в совершении преступления экономической направленности, в отношении них, мое мнение, должен активно применяться денежный залог. И он может быть равен там сумме, допустим, да, на которую предметы хищения и так далее. Тогда будет хотя бы...
Предполагаемого,
да, предполагаемого, естественно, предметы хищения. В таком случае можно будет говорить о том, что баланс интересов будет восстановлен, даже если, предположим, предприниматель и попытается скрыться. Кроме того, у нас достаточно хорошо работает пограничная служба и иные государственные органы для того, чтобы тяжело было лицам.
Не, ну просто есть альтернативы, есть же и домашний арест. И...
Абсолютно правильно, да. Сидеть человеку, обвиняемому в совершении экономического преступления, никакой необходимости в тюрьме нет. Тем более, что эти преступления характерны тем, что достаточно долгий период следствие во всем разбирается, проводит ряд экспертиз, и к концу следствия можно вообще прийти к выводу о том, что уголовно наказуемого деяния совершено не было.
А и за это время следствие... человек лишился своего бизнеса.
Да, лишился бизнеса, да. И ведь, на самом деле, ведь большинство экономических преступлений, они как раз-таки и корнями и идут из предпринимательства, понимаете как? И вот тут, мне кажется, должен быть разумный баланс.
Вы знаете, вот хотелось бы, да, продолжить эту мысль по поводу предпринимателей. Это на самом деле тренд, да, в 90-х убивали конкурентов, а, к сожалению, вот 2000-е прошли под эгидой, вот этих заказных посадок. Это, конечно же, огромный пласт, да, таких неправосудных приговоров, заказных дел, и, конечно же, они все нуждаются, ну, не каждый в отдельности в пересмотре, а необходимо в целом решить эту проблему. Так же, как с товарной контрабандой, со 188-й статьей решили, да, ее просто упразднили как таковую.
То же самое, уголовного кодекса,
конечно, то же самое, поэтому, да, необходимо, да, продолжить реформы, да, и вот статью 159, которая является резиновой, в ней обвиняют и чиновников, и рейдеров, и простых лохотронщиков, аферистов, и предпринимателей. Необходимо, соответственно, на несколько подразделов разъединить эту статью.
Ну, да, по крайней мере, дать ей какой-то четкой толковой.
Да, совершенно верно. И необходимо решать эту большую проблему, потому что тысячи предпринимателей на сегодняшний день осуждены неправомерно, находятся в исправительных колониях, в следственных изоляторах, у них отобрали бизнесы, и эти люди, естественно, нужны обществу, их надо возвращать как людей, которые ничего не совершили преступного.
С вами, это ваша история, Владимир.
Да, совершенно, да, да, совершенно верно. Да. Еще в 2007 году, когда я находился в следственном изоляторе, тогда в ходе обысковых мероприятий к нам пришел начальник отдела режима, такой старый тюремщик, ему было, по-моему, под 60 лет, и он тогда нас отчитал за то, что у нас был мобильный телефон, один из которых он нашел, да, мобильный телефон, и он тогда нас всех выстроил так в ряд в коридоре, ходил перед нами, отчитывал нас, всех остальных сотрудников попросил удалиться, и нам такую читал лекцию. Но, говорит, что, говорит, вы неужели Анатолий говорит, ну, я прекрасно понимаю, вы здесь все сидите политически в этой камере, да, то есть у нас экономических предпринимателей назвал тогда политическими, вы просто, говорит, вовремя не смогли с властью договориться и понять условия игры. Ну что, говорит, у вас, говорит, телефон там отобрать, да, там впереди Новый год скоро, да, там, я понимаю, у вас семьи, там дети, да, там, ну, прячьте его аккуратнее, чтобы я его не находил, да, там, так отчитал нас и обратно в камеру завел. И вот я до сих пор вспоминаю слова этого человека, но он уже уволился по возрасту из Федеральной службы исполнения наказания, да, такой очень хороший, человечный был сотрудник. И я могу сказать, что да, вот с тех пор вот эта вот фраза, да, это простой человек, такой служак, офицер, и он правильно, да, сказал, что, к сожалению, да, вы экономически, вы не вовремя с властью не договорились. Но с властью не в том смысле, что не договорились там с президентом или с премьер-министром, а кто-то что-то не поделил.
Представляет.
Кто-то что-то не поделил с губернатором области, кто-то что-то не поделил с мэром города, как я. Угу. Вот мой пример, да, пожалуйста, он очевиден.
Характерен для всей России.
Да, да. Мэр города, который меня посадил, да, он сейчас осужден за вымогательство и взятки и за коррупцию, так же, как и прокуроры и следователи.
Совсем немного времени остается до окончания передачи. Я бы хотела успеть послушать дозвонившихся. Екатерина Евсеевна из Москвы. Очень коротко, пожалуйста.
Ваш... Здравствуйте. Здрасте. Я хочу сказать, что мне очень жалко людей, те, которые незаслуженно сидят в тюрьме. Но вот я хочу сказать по поводу мамы Ходорковского. Ну что, она не видела, что сын приносит такие бешеные деньги. Она сказала: сынок, остановись. Так нет, ведь сейчас они начинают говорить, что он честный. Ну если такой честный, ну зачем же ты так много обогащался нечестным путем. Я так считаю, потому что если честным путем, таким богатым бы не стал.
Да, Екатерина Евсеевна, ваше мнение понятно, оно довольно распространено. Вот, наверное, проблема заключается России в том, что чужое богатство и вообще люди не верят в том, что можно законно добиться каких-то больших и накопить большие капиталы.
Следует отметить, что у него и все отняли, все его богатство, так называемое, и свободы лишили.
Ну вот.
Но это не совсем так, Владислав Игоревич. Недавно в Германии было возбуждено уголовное дело, там 20 миллионов евро на каких-то потайных счетах у Ходорковского нашли.
Ольга из Москвы на радио «Свобода» также дозвонилась. Пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела узнать, а у вас список включен Клочков, который уже 2 года сидит тоже и сидел...
Да, спасибо, Ольга, за ваш вопрос. Господин Клочков – это человек, которого обвинили за покушение на Анатолия Чубайса. Его в этом списке, во всяком случае, в проекте этого списка не было и нет.
Ну, это вот, Марьяна, возвращаясь к тому, что сколько людей, столько мнений, и необходимо было составлять этот список с учетом мнения большинства, да, необходимо было в интернете как-то это осветить, или этому сайт какой-то отдельный посвятить, или на сайте Руси сидящего или Романовой сделать какую-то там подборку, чтобы блогеры могли проголосовать.
Да, или, в конце концов, уже говорить не о помиловании конкретных людей, а о масштабной
амнистии
и
ревизии. У нас проблема в стране именно в этом, что мы сначала всех посадим, а потом боремся за включение или не включение кого-то в список.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Владислав Капканов, блогер Дмитрий Пронин и создатель проекта «В защиту прав заключенных ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров». Артист Стамбульской оперы, к 70-летию английского словиста Дональда Рейфилда, наши современники, пенсионерка Раиса Рахматуллина.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мощным эффектом, а может и целью, служит создание враждебной атмосферы по отношению к России.
С этой целью я вызвал сегодня посла Сирии.
Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков.
Введены уголовные дела по статье мошенничества, но многие из них прекращены.
Нет ни одной темы, которую мы могли бы или хотели бы закрыть, скрыть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».